Картина дня на Радио КП.
Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире, продолжаем обсуждать важные события дня сегодняшнего. Событий много. И надеюсь, что все-таки мы запланированное успеем обсудить, и в том числе вместе с вами, обращаюсь я к нашей телерадиоаудитории. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, видите, обращаюсь я к нашим телезрителям. На экране уже появился политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, который заинтересовался, да, любимой газетой «Комсомольская правда».
Любимая газета, как не в телевизоре.
Студии. Просто очень смешно.
Кстати, вам тоже советую этим,
да, так заняться. В кадр вошел неожиданно для телезрителей. Но я, Елена Фойна, напомню, что мы буквально несколько минут назад завершили разговор с Сергеем Владимировичем Железняком, который выражал точку зрения, ну, будем так говорить, Единой России и самой власти на тот вопрос, который связан и с задержанием Сергея Удальцова, и с последующими событиями. Ждем сюда в студию представителя оппозиции Геннадия Гудкова. Он, как мы понимаем, едет по московским пробкам, ну и, соответственно, теперь не обладая...
Ну, у него и не было ее. И... Ты имеешь в виду мигалки?
Совершенно верно.
Нет, у него
статусом
и
депутата,
и не было.
Я имею в виду.
Вот статуса, да.
Поэтому политик
как
Геннадий
простой
Гудков,
товаровед, как говорил,
едет к нам по московским пробкам, каковых, надеемся, в скором времени станет гораздо меньше. Почему? Объясним обязательно в завершении этого часа. Ну, а пока есть информация о том, по крайней мере, появилась она в твиттере Навального, что Удальцова выпустили под подписку о невыезде. Буквально несколько минут назад мы говорили о том, что адвокат Удальцова Волкова заявляла о том, что Удальцов не задержан, что завершено общение с ним в Следственном комитете, и вполне вероятно, он окажется на свободе. Но вот, не знаю, может быть, сейчас пока не поступили сведения из официальных источников, мы будем говорить об этом только как о возможной версии развития событий. Как только придет информация из того,
что Следственного комитета...
Вообще все
руководство Левого фронта уже в своем твиттере Левого фронта официально заявили, что все трое задержаны. Да, Интерфакс написал, что задержаны. Там, я не знаю, сам Удальцов писал, все, меня закрывают, типа и так далее. И тому
ну, посмотрим. У нас есть целый час
будет.
Для того, чтобы понять, все-таки выпустили Удальцова или не выпустили. Мы продолжаем следить за этой информацией. Ну, а пока, Кори, заговорили об оппозиции, странное и таинственное дело возбуждено по факту хищения денежных средств граждан, заплативших взносы для участия в выборах в Координационный совет российской оппозиции. Так, Александр, давайте-ка мы разберемся, собственно, есть ли факт хищения денежных средств. Каждый должен был заплатить 10 тысяч, если я не ошибаюсь.
Ну,
да?
Из кандидатов.
Из кандидатов, да.
Из тех, кто хочет войти в этот руководящий орган оппозиции. Да. 10 тысяч рублей, некий такой добровольный взнос. Да. Вот. И 64 человека написали заявление в Генеральную прокуратуру, что им отказали в статусе кандидата, то есть их выбросили из этого списка кандидатов, а деньги им не вернули. Да. И вот то, что называется, и продолжают не возвращать. Вот. Самое интересное в этой ситуации заключается в том, я надеюсь, что, хотя у нас газета не резиновая, в бумажную версию эта заметка войдет, но на интернет я ее выставлю по возвращении из студии. Самое интересное заключается в том, что эти 64 человека пришли по приказанию Сергея Петеленовича Мавроди. Это Мавроди своих МММ-активистов направил на выборы в Координационный совет оппозиции. То есть представьте себе, что, скажем так, МММ-участников, да, я так думаю, что несколько больше, чем участников, так сказать, белоленточного движения, да, тем более по стране-то в целом. Вот. И я бы так понимаю, что когда оргкомитет оппозиционный вдруг понял, что они реально, у них даже вот эту эфемерную, виртуальную власть могут захватить Мавроди со своими последователями, они пришли в ужас, и, значит, их начали вычислять и вычищать, понимаешь? А деньги они не отдавали. Они, то есть, предложили написать, что прошу перечислить мне деньги назад в связи с ошибочным, значит, платежом, да? С ошибкой в платеже. Ну, тут МММщики уже возмутились. Ребят, какая ошибка платежа-то? вы что, зачем? Мы тут вам это...
Мы в оппозицию хотим.
Да, на кандидатство, понимаешь, в лидеры оппозиции никакой ошибки нет. Вы нам просто отказали. В чем цимус этой ситуации? Угу. Если ошибочный платеж, ну, он просто назад приходит и все. А если это оформлять как, скажем так, оплату услуги, которая была не оказана, то с этого дела надо взимать НДС, платить налоги, вот понимаешь? И вот тут-то как раз вот такой затык. Ну, значит, координационный совет, вернее, сейчас этот, как у них там, Центральный выборный комитет, оргкомитет этих выборов, он до последнего упирался. Ну и доупирался, генпрокуратура возбудила уголовное дело по поводу хищения денежных средств у группы лиц, другой группы лиц, понимаешь, статейка-то серьезная. Но самое интересное, ребята,
то, даже, детектив прям экономический.
Даже не это. Дело в том, что Мавроди сказал, что у него там еще среди кандидатов есть определенное количество людей, и, в принципе, на координационный совет хватит, которых еще не вычислили и не вычистили. И при этом, при всем, он обязал своих участников пирамиды идти на сайт и регистрироваться в качестве избирателей. А когда наступит момент голосования, он им всем скажет, за кого они должны отдать свои голоса. И понимаешь, оппозиционеры сидели, так, у них было там 40 тысяч, 50 тысяч, там, 70, у нас уже 70 тысяч человек. А потом прорвало 80, 90, 100, 120, сейчас 139, почти 140 тысяч человек зарегистрировались. Да? Не верифицировались еще, но зарегистрировались. Они-то думали, что это, ну, наконец-то Россию пробило. А оказывается, что это Сергей Пантелеич просто-напросто своим МММ-участникам на сайте МММ перекрыл им вход в личный кабинет, пока они не дадут доказательства, что они зарегистрировались в качестве избирателей. То есть пока не зарегистрируешься в качестве избирателя, не будешь знать, сколько там у тебя МММ денег там и всего остального. Там тысячник ты, сотник, или десятником стал, или как еще, и прочие пятые, десятые. И они все, значит, пошли. И сейчас там 140 тысяч человек зарегистрировалось. Но сколько там мавродиевцев, никто не знает, кроме... Самого Сергея Пантелеича.
20-21 октября пройдут выборы в Координационный совет российской оппозиции. У меня только единственный вопрос. Зачем Мавроди оппозиция нужна? У него и так такая крепкая позиция финансовая, что от Индии до самых до окраин свою МММовскую сеть он раскинул. И сейчас брось клич... Те, кто встает под знамена МММ, поднимите руки. Я уверена, что и даже среди нашей аудитории найдутся те, кто радостно скажут, знаешь, что да, мы входим в число этих людей. Зачем ему оппозиция?
Можно, конечно, подумать, что его, допустим, там подкупил Кремль или что-то еще. Там, да? Но я не исключаю такой вариант, что сидит Пантелеич где-нибудь там в квартирке, не особо, так сказать, расшифровываясь, да, или шифруясь так по-нормальному, сидит тихонько в уголке, хихикает, и просто, вот он просто ради прикола это, он же известный приколист, понимаешь, вот, и посмеивается над всеми, и потирает руки, типа, о, как я вас сделал. Это я не удивлюсь, потому что это, в принципе, в его характере, да, ну, а потом, а вдруг, действительно, подумал Сергей Пантелеич, который сам же говорил, не класть все яйца в одну корзину, подобно бывшему министру финансов Кудрину. Вдруг и яйцо, положенное в корзиночку координационного совета, когда-нибудь-то снесет петушка или несушечку-то, понимаешь? Угу. Так грешно бы не воспользоваться. Ну, тем более, ну, деньги небольшие, в конце концов.
Саш, ну, хорошо, тогда перейдем, собственно,
веселуха,
в ожидание. Да, Геннадия Владимировича, да, Гудкова, политика, к нам сюда в студию. Перейдем, собственно, к теме, которая сквозной, такой красной нитью проходит сквозь весь наш вечерний эфир сегодняшний. Это, разумеется, арест, а может быть, теперь уже и освобождение под подписку о невыезде на Сергея Удальцова. Вот как ты считаешь, мы тут горячо спорили, Владимир Варсобин и Сергей Железняк, они тут сошлись в поединке относительно того, сфабриковано ли это дело или нет. Почему, собственно, на канале НТВ появилась эта информация?
Я не могу говорить что-то по поводу того, о чем мы спорили, потому что я этого спора не видел и участником его не был.
Да бог с ним, выскажи свою позицию, пожалуйста.
Вот. В принципе, я не очень...
Геннадий Владимирович, проходите, здравствуйте. Вот вы прям вот, что называется, с пылу жару, прям к пирогу. Только мы приступили к обсуждению Сергея Удальцова. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Рада вас видеть. Сейчас микрофон вам наденут, и можно будет уже начать, собственно, разговаривать.
Я буду вооружен.
Да, вы уже вооружены.
Да. Вы всегда. Вы, кстати, одним из первых отреагировали на уголовное дело по поводу в отношении Сергея Удальцова.
Ну, вот как куда мне деваться? Мне полдевятого позвонили корреспонденты.
И, в принципе, я вот знаю только двух людей, которые отреагировали, ну, и прониклись достаточно из оппозиционной среды, прониклись вот этим делом. Это вы и Илья Пономарев. Остальные как-то так все по поводу...
Я знаю, что Борис Немцов прокомментировал достаточно объективно и жестко события. Я знаю, что в Твиттере идет очень мощная волна.
Ну, например, Алексей Навальный, я смотрел его Твиттер, он один раз написал, дело Удальцова, это какой-то ад. А потом пошли по опять посты его по поводу выборов в Координационный
совет. Сейчас в Твиттере Навального появилась информация, что Удальцова отпустили под подписку о невыезде. Чуть ранее его адвокат Волкова сообщила, что закончен допрос Удальцова.
Вы знаете, я сегодня предположил на канале «Дождь», что должны отпустить, если есть хоть какие-то капли, остатки разума. Ну, слава богу, что у нас все-таки остатки разума и здравого смысла
есть. Пока информация не проверена, поэтому мы не можем утверждать, что это именно так.
Но будем надеяться, что все-таки там есть люди, которые немножко отличают уголовный кодекс от политического заказа. И тогда есть надежда на то, что там все будет объективно.
А что заставляет вас говорить о том, что это политический заказ?
Ну, знаете, есть учебник. Вот когда ты приходишь куда-то на работу в правоохранительные органы, в спецслужбы, ты попадаешь в специальное учебное заведение. И там есть учебник, в котором написано, как нужно действовать. Вот все, что происходит с Удальцовым, опровергает этот учебник, то есть выворачивает его наизнанку. Вот я, допустим, оперработник. Мне попадается в разработку какая-то враждебная организация, вынашивающий план, не дай бог, там, насильственного свержения власти. Это дело тут же попадает на контроль начальства. Я становлюсь важной персоной, как опер, веду, целая группа создается, мы вступаем в разработку, наружка, прослушка и так далее. Убеждаемся, да, знаете, вражина. Что мы делаем? Мы идем к следователю, мы идем к прокурору, обсуждаем план оперативно-следственных действий, получаем санкцию судьи. И очень сложно организовать время ЧЕ, чтобы одновременно, может быть, даже в ряде городов, в ряде адресов проводятся задержания, аресты, обыски, допросы, опросы, изъятия, выемки, прочее. Это нужно сделать одновременно, чтобы люди не уничтожили улики, они уничтожили следы, чтобы они не вывели важных свидетелей там, или тех, кто будет потом обвинен нами и так далее. Вот арестовали, закрепили улики в рамках УПК, выходим и говорим, знаете, фу, слава богу. Нами разоблачена мощная группа, готовила свержение власти. Угу. Мерзавцы, негодяи, подлецы, агенты. Вот вам
и террористы.
И террористы, да. Вот. Тут у нас ровно все наоборот. Сначала выходит фильм, построенных на базе дела разработки, которое вели гласно или там негласно, по закону или не по закону, спецслужбы. Скорее всего, Беларусь.
Геннадий Владимирович, вот в том-то и дело, понимаете?
Ну, скорее всего.
Вы рассказали
про схему. Дело просто в Минске происходило.
Нет, вы рассказали про схему, которая, ну, для классического, скажем так, дела.
По-другому нельзя. По-другому нельзя.
У нас существует понятие такое, как сообщение СМИ, вообще сообщение о преступлении. Нет, я понимаю, что вам кажется смешно, но
конечно, особенно
белорусское
сообщение
КГБ...
СМИ НТВ. Перестаньте называть этот канал СМИ. Ну... Это рупор пропаганды, это рупор лжи. Да, там есть журналисты, которых я лично уважаю. Но их становится там все меньше и меньше, их уже практически там не осталось. Политический канал, политические заказухи. Вот я, пусть на меня подают в суд. А, кстати говоря, я на них в суд подал уже 2 или 3 иска.
А, то есть вот так. Вы не дожидаетесь.
Продолжайте свои мысли. Итак,
белорусский комитет, да, или, может быть, я не исключаю даже, что грузины...
Неожиданно для наших спецслужб.
Нет, почему совершенно случайно, неожиданно? Я так думаю, что профилактическая работа контрразведки проводится по факту встречи иностранцев и так далее. Не исключено, что сами грузины?
Исключено.
Почему?
Они вам об этом сказали?
Нет. Секундочку.
А потом заработали деньги.
Секунду, Геннадий
Владимирович. Вы меня задаете вопрос, дайте ответ.
Геннадий Владимирович, можно я скажу? Буквально вот на вашем месте несколько минут назад сидел Сергей Железняк, который сказал следующее. Я просто цитирую,
Матрос, да? Я не знаю.
Это,
не
секунду. Это, Железняков, это могли вполне себе сделать грузины для одной, по одной простой причине, чтобы, когда возникнет разговор о том, кто что говорил, какие шли переговоры и какие, собственно, аргументы приводились, какие деньги звучали, для того, чтобы не было все это голословным, вести видеосъемку для того, чтобы потом ее предъявить как доказательство того, что вот что происходило на этой встрече. Могло такое быть,
нет, или нет? Ну, как некий элемент шантажа привязать.
Например.
Я с удовольствием вам
пожалуйста.
Скажу. Значит, подобные мероприятия, которые вы расписываете, которые так красочно вам расписал Сергей Железняк, я, наверное, уважаю его за то, что он глубокий специалист в области рекламы, но в области спецслужб, мне кажется, это похоже на, знаете, ненаучную фантастику.
Почему?
А потому. Потому что крупнейшие резидентуры разведки имеют действительно технические подразделения, имеют некие возможности. Но это настолько сложное, настолько рисковое, настолько сложнейшее мероприятие, что уж я точно знаю, что грузинская разведка такими возможностями ни в одной стране мира не располагает. Это первое. Второе. Тогда чего мы вообще ищем? Если грузинское государство в лице спецслужб фиксирует какие-то встречи, которые они считают подозрительными, зачем тогда нам с телеканалов кричать, что грузинское государство враждебное нам, финансирует какие-то там протестные действия. Это полный бред. Третий момент. Совершенно очевидно, что эти материалы были получены по поручению или совместно с российскими спецслужбами. Видно, я прекрасно понимаю, как такие вещи делаются. Я могу сказать, что это либо плюсовой номер, который оборудуется техникой в штатном режиме, она там иногда меряется, она нет, не очень качественное изображение, либо это техническое мероприятие, которое проводилось из соседнего номера, достаточно там просверлить микродырочку, туда поставить пинхоул со световодом, все можно снимать. Вот это как бы технологически. Теперь дальше. Все это было много месяцев назад. Совершенно очевидно, что об этом сначала узнали спецслужбы, которые должны были завести дело оперативной разработки по признакам там, подготовки к свержению власти или чего-то еще. Вот. И они должны были как действовать дальше по учебнику. Я ему рассказал, как. Что им мешало действовать так и убедить нас вот этими вещественными доказательствами, уликами припереть к стене и сказать, ребята, вы все в одном в дерьме, да? Потому что вы там вот то-то, 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 вы на прикорме у таких-то там спецслужб. Ничто не мешало. Значит, этих доказательств нет. Значит, когда сначала идет по СМИ заявление, что мы подозреваем таких-то в шпионаже. Вот можете представить, чтобы сказали, а мы подозреваем нашу вот красивую девушку Аню, как фамилия ее?
Какую?
В Штатах. Симпатичная девчонка была, нелегальной разведки.
Чапман.
Да. Вот американцы в прессе вышел бы замдиректора ФБР и сказал, мы подозреваем Анну Чапман в шпионаже. И потом ее бы через 3 недели бы обыскали, через три недели ее повели бы там куда-то на допрос к следователю, коронеру какому-нибудь там. Вы можете представить эту ситуацию? Это означает, либо здесь абсолютный непрофессионализм, который заслуживает собственного расследования и уголовного дела на тех, кто это делал. Версия первая, да? Версия вторая. Это сговор спецслужб, который искренне симпатизирует Сергею Удальцову и говорит, Сереж, мы тебя через 3 недели хлопнем, мы сейчас заявим. Ты прячь всех, все, значит, концы в воду. Нам и потом тебя это самое и отпустим, потому что у тебя уже ничего не будет. Но предположить такой сговор, это примерно то же самое предложить, что Владимир Владимирович Путин позвонит в оргкомитет и скажет, ребята, я хочу принять участие в ваших выборах в Координационный совет. Примерно такая же вероятность, да? И третий вариант. Политический пиар. Сначала следует огласка. Потом идет пикировка в СМИ между Удальцовым и всеми остальными. Да, если предположить, что Удальцов там, и его товарищи враги, они за это время выводят всех свидетелей, убирают все следы, прячут все явки, ликвидируют все склады с оружием, взрывчаткой, ликвидируют все окна на границе и прочее, прочее. И потом чистый, спокойный, да, глупость. Ну, глупость, понимаете, глупость. Так. Через 3 недели приходят люди, чего не хотят найти через 3 недели, когда они уже заранее предупредили, что возбужденные телевидением единороссы направили...
Так это фальшивка? То, что показывали, фальшивка, проще говоря? Или что? Ну что?
Дай сначала.
Да, Саша, пожалуйста.
Я даже этому оценку...
Нет.
Я вообще не даю этому оценку. Я вам просто говорю, что... Сама себя власть, как унтер-офицерская вдова, высекла.
Ну, модус операнди, какой вы выбрали, это, скажем так, второй все-таки аспект.
Нет, понимаете, все
спецслужбы мира...
Все спецслужбы мира действуют абсолютно по шаблонной одинаковой схеме.
Я хочу вам возразить по одному маленькому пункту, который на самом деле, как мне кажется, выбивает вот всю хорошую конструкцию по поводу грузинские спецслужбы и так далее и тому подобное. Да? Кто вам сказал, что грузины это есть тождество с грузинским государством? Мало ли, что человек похожий. У нас человек похожий на генпрокурора, валялся
с девочками.
И потом почему-то генерального прокурора отстранили.
Нет, я про другое говорю.
Хотя человек похожий.
Понимаете, вот человек из-за того, что он председатель комитета грузинского парламента, он преследует только исключительно интересы государства. Он не может быть связующим звеном между беглым олигархатом лондонским, да, посредником таким, конечно, не может, да, и, так сказать, определенными силами. Он исключительно, он вообще, может быть, он удостоверение еще сотрудника ЦРУ, скажете,
у нас это в Коломне называлось съездить в Москву через Рязань.
Вот. Ну,
никаких сегодня проблем напрямую проводить через третьи страны, через какую-нибудь там Венгрию, Чехию, Словакию или там прочее, вообще никаких проблем нет. Но делать это...
Дело в том, что у Удальцова не было загранпаспорта.
Ой, Господи. Это вообще...
У него не было на тот момент загранпаспорта.
А на Украину можно ездить...
На Украине
Геннадий Владимирович, то, что показала НТВ, по вашему мнению, фальшивка, подделка, что это? Как это воспринимать?
Да я думаю, что это все то, что они смогли накопать за многие месяцы упорной оперативной
работы. То есть это монтаж?
Это может быть даже не монтаж, но даже я внимательно просмотрел все эти пленки. Человек, похожий на официального представителя грузинского парламента, говорит с человеком, очень похожим на Сергея Удальцова, и предлагает ему не очень хорошие вещи в отношении России.
Слушайте, но в основном
говорит грузин.
И человек, очень похожий на Сергея Удальцова, который не отрицает встречи и запутался в противоречиях, в ответ на предложение задействовать чеченов, он говорит, с ними надо хотя бы как-то поосторожнее. Он не говорит, нет, мы не будем проводить в России то, что повредит населению, то, что повредит еще чему-то. Мы не будем этого делать. Человек, похожий на Удальцова, как минимум соглашается. А в некоторых моментах и сам предлагает кое-что сделать.
Ну, вот даже если это Удальцов и делает, предположить, и даже если предположить, что это не монтаж, но это совершенно точно не является основанием для уголовного преследования.
А для чего это является основанием?
Это может быть основанием для какого-то там компрометации, для какой-то там пропагандистской и контрпропагандистской работы. Это может быть основанием для политических разборок, для политических скандалов и так далее. Но это совершенно точно не является составом преступления.
То есть под статью терроризм это не подходит?
Абсолютно.
А почему тогда у нас сидит Квачков в СИЗО?
Хороший вопрос. У нас многие сидят люди, которые не должны сидеть.
По факту приготовления. Он же ничего на самом деле не сделал.
Приготовление... Это вот организации, связи, литература, деньги, оружие, взрывчатка, план действий, методика тренировок. Приготовление.
Без оружия и взрывчатки.
Можно без оружия и
взрывчатки. Без оружия и взрывчатки.
Да.
Вот все те признаки, которые вы перечислили, обсуждались в ходе той встречи.
Какие признаки чего?
Агитация.
Агитация – это нелегальные действия. Деньги, хорошо.
Организация и так далее. Тому
а что, организация чего?
Вот такой работы.
Слушайте, вот вы же понимаете, что эта запись была сделана в апреле?
В конце июня. Три месяца прошло.
Это еще хуже. Потому что к тому времени уже работали летние лагеря, которые организовал Левый фронт. Они уже работали. И там шла открытая политическая агитация. Там шло формирование определенной, скажем так, идеологически окрашенной молодежи, которая и без грузин, и без там армян, и без кого-то угодно существовала. Я могу вам точно сказать, у меня есть абсолютно достоверная информация, никакой формирования никаких подрывных бригад и подрывных там отрядов боевых там такая работа не проводилась. Если бы она проводилась, я вас уверяю, там был нашпигован агентурой ФСБ, МВД эти лагеря, это легко сделать. И тогда бы Удальцов по-настоящему сидел по реальным обвинениям. Но так как эти лагеря закончились в августе, и закончились они вот этим белым автопробегом, который там руководил Илья Пономарев, и никаких претензий у правоохранительных органов до октября не возникло, а возникло желание скомпрометировать, может быть, там какие-то... Я же вот могу сказать, половина нашего разговора с Рыжковым, который попал когда-то, благодаря... Я думаю, что Володь притащил на хвосте наружку, летучую бригаду. Половина этой беседы была сфальсифицирована. Ну, вот я совершенно точно это знаю. И я не исключаю, что такой же вариант подтягивания отдельных фраз, что-то обрезание, вырывание из контекста, может быть, и там есть. Но это надо задать вопрос Сергею Удальцову.
Ну, давайте мы сейчас дров в топку этого обсуждения подбросим еще и благодаря тому, что у нас есть возможность услышать мнение члена общественной палаты, проректора Российского экономического университета имени Плеханова, политолога Сергея Маркова. Давайте послушаем, потом, соответственно, обсудим и эту точку зрения также. Пожалуйста.
Мне представляется, что задержание Удальцова, следствие, а там возможный суд, является абсолютным естественным результатом того, что общественности и, соответственно, правоохранительным органам стало известно вот о тех встречах и переговорах, которые вел Сергей Удальцов. Наши оппозиционеры, они все время путают две вещи. Системную нормальную политику и экстремальные какие-то массовые акции, выступления, подпольную практически борьбу за власть. Эти вещи несовместимы в современном демократическом государстве. Они пытаются их совместить. Это, мне кажется, получилось и с Удальцовым. Он попал в такую ловушку. И в результате будет следствие. Я думаю, что итог будет печальным для Удальцова, как политический лидер. Он уничтожен и, возможно, потеряет свободу. А болотная оппозиция, которая, опять же, уговорила себя о том, что любые методы борьбы с властью хороши, они будут вынуждены его поддерживать, тем самым топить и топить и топить себя. Ну, что сказать? Они сами выбрали такой путь.
Член общественной палаты, проректор Российского экономического университета имени Плеханова, политолог Сергей Марков прокомментировал задержание Удальцова. Ну, а с нами в студии, я напомню, политик Геннадий Гудков, также политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, и я Елена Фойна. Геннадий Владимирович, прокомментируйте, пожалуйста, что на Удальцове можно крест поставить, как на политике?
Вот я когда выступал по закону об общественной палате, я сказал, что это будет абсолютно бесполезное и абсолютно ангажированное с властью заведение. Там есть приличные люди, но они играют по тем правилам, по которым им прописано в Кремле. Что касается ответа на ваш прямой вопрос, я вам могу сказать, что власть, опять-таки повторяясь, вот этот известный пример литературный, она очень похожа на истовую унтер-офицерскую вдову, которая хлещет себя неустанно и все более и более жестокими методами. Если бы они, наши оппоненты, сделали бы просто вот эту грамотную передачу НТВ и не устраивали истерики в «Единой России», которые, возбудившись от телепросмотра, стали строчить запросы во все концы, наверное, был бы эффект гораздо более серьезный. Потому что наши граждане привыкли свято верить центральному телевидению, а примерно 40% населения на сарае, увидев соответствующую надпись, и действительно думают, что там вовсе не дрова лежат. Вот, привычка. Верить печатному слову, особенно тому, кто там с центрального телевидения. Ну, со сталинских времен еще привычка. Что касается думающей части населения, то после истерики «Единой России», а сегодня после вот этого маски-шоу, акции устрашения, которые по большому счету направлены не сколько против Сергея Удальцова, сколько в том числе и против сидящего, например, здесь бывшего депутата Гудкова и его сотоварищи, она полностью дезавуировала все усилия псевдожурналистов, которые, ну, профессионально, но ангажированно собирали материалы для вот этой «Анатомии протеста 2». Поэтому, по большому счету, сегодня очень много находится людей в среде оппозиции, довольно-таки так, молодого, правда, плана, которые очень завидуют Сергею Удальцову. Потому что они прекрасно понимают, что вот сегодняшним действием власть, она героизирует его. Она его делает фигурой федерального масштаба. Она его делает реальным политиком, которого боится и ненавидит власть. И совершенно очевидно, что сегодня, с учетом особенно возраста молодого Удальцова, власть льет воду на его мельницу, как это ни странно.
Геннадий Владимирович, а вы герой в глазах того же самого подрастающего оппозиционного
Я, по крайней мере, совершенно точно, как мне написал один мой товарищ в Твиттере, Геннадий, держись, репрессия очищает. Уж я совершенно точно сегодня политик, который заслужил знак качества, сертификат качества, как настоящая оппозиция, в результате вот этой бездарной, бездумной, глупой и жестокой акции власти направлена на расправу со мной, с моей семьей, там, ну, по крайней мере, в таком...
Тогда...
Псевдозаконном варианте, как уничтожением компаний, которые принадлежат моей семье, ну и так далее. 3000 лишних человек потеряли работу.
Мне хотелось бы еще 5 минут уделить героям в кавычках сегодняшнего дня. Мы говорим о влиянии телевидения на умы. Вы сказали, что доверяют телевидению. Но в таком случае, если анатомия
все
протеста...
Все меньше и меньше. Уже.
Если анатомия протеста вызвала такие споры и такие действия, то, соответственно, как вы относитесь к серии «Провокаторы», показанной на другом телеканале Аркадий Мамонтов? Вчера был показан третий фильм из этой серии. И, похоже, как сказал сам Аркадий Мамонтов, который, я хотела бы обратить внимание нашей телерадиоаудитории, завтра придет к нам сюда в прямой эфир радио и телевидение «Комсомольская правда» в 13 часов по московскому времени. Так что будет возможность пообщаться с ним, задать свои вопросы. Так вот, Аркадий Мамонтов в какой-то степени сказал о том, что он считает должным своим фильмом поставить точку в деле панк-группы. Вот как вы считаете? Видели, кстати, вчерашний фильм? Не видели?
Нет,
понятно.
Не видел. Счастлив в неведении, да.
Да, так вы считаете, что здесь в этом деле нужно уже не только точки ставить, а вообще... деле панк-группы и последовавшие...
Да,
совершенно мимо, мы об этом говорим сейчас.
Так,
да.
Чего?
И последовавшие за этим и второй фильм Аркадия Мамонтова, и вот сейчас третий, это возможность в какой-то степени рассказать, что действительно происходило. Это авторский взгляд на проблему. И,
знаете, да. Я еще раз говорю, счастлив в неведении своем, не смотрел, к сожалению. Наверное, сегодня приду, найду, если в интернете есть, посмотрите,
да, полно.
Фильмы Мамонтова, посмотрю, что там на самом деле есть. Дело не... Знаете, Pussy Riot – это хулиганский, очень неприличный поступок, который в результате еще более тупых действий власти сегодня обрел ореол романтики, героизма и даже политической какой-то там позиции.
Вы готовы принять их в ряды оппозиции сразу? Хотя бы освобожденные
Я готов их не принять. Они сегодня...
Ну, вы оппозиционер.
Они являются составной частью.
В результате, ну, вот. Вы знаете, вот что я просто приведу пример. Угу. Когда обычные рабочие попадали в тюрьмы по политическим мотивам за участие в стачке, очень скоро из тюрьмы выходили уже не простые рабочие, а идейные противники царского режима.
Угу.
Вот все то, что сегодня сделала власть, она превратила этих глупых девушек, эпатажно такого хулиганского плана, в героинь, для которой является кумиром очень приличной уже аудитории. Ну, конечно, да, большинство населения их осуждает за тот поступок. Да и я тоже осуждаю. Но дело в том, что они же сегодня уже другие. Это молодые люди, которых перековали. И перековали на убежденных, стойких оппонентов, противников власти.
Я объясню,
но шлейф-то
да.
за ними все равно останется.
Слушайте, вот шлейф самый... останется за Pussy Riot такой, моральный,
тот самый.
Этический.
Да.
А вот шлейф за судебной системой в России останется навсегда как позорище, как ангажированное правосудие, как правосудие, не имеющее законности, и как правосудие, позорящее России. Вот этот шлейф мы точно с вами
всегда получим
в любом дискуссии.
Я объясню, почему, собственно, мы
любом,
после того, как
дискуссии.
Поговорили об Удальцове, решили поговорить и об этом тоже. Коротко, но поговорить. Потому что в этом фильме Аркадия Мамонтова, в частности, на первый план вышла фигура Петра Верзилова. И, соответственно, прозвучало заявление о том, что он является новым оппозиционным лидером, и, соответственно, то, что его деятельность была под пристальным вниманием соратников Сергея Удальцова. Вот такую связь Аркадий Мамонтов проследил между этими явлениями. Как вы считаете, подобная связь есть?
Я не замечал. Я видел Петра Верзилова, по-моему, один или два раза в жизни. Никогда не замечал, чтобы они... Даже вместе с Сергеем Дальцовым на каких-то там совещаниях или мероприятиях находились рядом. По-моему, у каждого своя дорога. Ну, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Меня это мало тема интересовало. Я вообще стараюсь не углубляться в характер личных отношений. Это я не считаю достойным. Угу. Время много тратишь, а эффект никакого. Поэтому я этого не замечал. Если это нет, да, надо просто задать вопрос Петру Верзилову и Сергею Дальцову. Это несложно сделать.
Угу.
Или может даже найти сейчас Илью Пономарева. Я думаю, может быть, он знает больше.
Какие-то контакты, я думаю, у них были, но разовые, не более того. Я не думаю, что они системно сотрудничают.
Петр Верзилов точно не является ярким новым лидером. Во-первых, у нас лидера нет, у нас есть группа лидеров.
Угу.
Но я думаю, что он в эту группу лидеров вот первой волны, первой линейки не попадает.
Ну, случайно его сфотографировали.
Дело, да, другое дело, что
где-то
сейчас...
с Навальным и с Яшиным, ну, и он вот третий там стоит.
Ну, я с Кофианом фотографировался, я думаю, что он этого не помнит. Вот.
А вы помните?
Я помню, а он нет.
Ну, что ему? У него теперь с Йоко Оно фотографии есть.
Вот что сейчас делает власть? Вот я устал их предупреждать, я устал о них заботиться. Вот пусть они делают, что хотят. Чем хуже, тем лучше. У них уже так получается, видимо, с ними бесполезно разговаривать. Они формируют себе стойких врагов, оппонентов среди тех людей, которые еще вчера не были ни в чем убеждены. Ну, например, та же Чирикова пошла бороться за Химкинский лес, в результате всех того, чего она прошла, она стала убежденным противником этой власти. Вот та же Маша Баронова, я ее видел вот свое становление на моих глазах. Обычная женщина, которая там общественно активная, она куда-то там чего-то где-то пошла, ее там где-то схватили, ее где-то там арестовали, она была в шоке, потом она поняла, что эта система вообще вся сгнила. И вот такие люди среди молодежи, а молодежь, меня простите, вот я грубо скажу, угу. Вот я отношусь уже к солидному поколению, они все равно нас будут закапывать, физиологически. С молодежью нельзя ругаться, ее нельзя делать врагом. Вот то, что сейчас делает власть, она резко противостоит себе молодежи. А молодежь, если у ней обретает революционный дух, она не остановится.
Вы знаете,
и она, сверху, она любую стену пройдет.
Финальный вопрос, пожалуйста.
Нет, я просто не финальный вопрос.
Я просто
хочу сказать, делают, понимаете,
они
что вы упрекаете власть в том же самом,
в чем?
Что делаете сами.
Вот, мы не фальсифицируем выборы.
Вашей, что называется,
мы не узурпируем власть. Мы не пилим и дербаним страну.
Вот, вы,
мы не выводим капиталы
за рубеж. Вы воспитываете.
Мы не, слушайте, Геннадий Владимирович, не являемся,
я вас не перебивал, а?
Держателями активов за рубежом.
Я вот вас очень уважаю, и я вас
о чем
не перебивал.
Вы,
не,
вы,
не,
вы делаете
потому
то, что
вы воспитываете точно такое же поколение из молодежи людей, которые становятся вашими противниками. Уже не просто в силу мировоззрения, а уже оголтелыми противниками, понимаете?
Да.
Нет, не за это.
За это.
Не за это, понимаете? И когда вы говорите про Чирикову,
да.
Вы знаете, я могу сказать, что Чирикова, она для большей части Химок, для населения Химок, ну, в общем, она ничего из себя не представляет. А противников у нее там не меньше, чем сторонников.
Ну, извините, 17% даже при этих выборах, это тоже говорит о том,
а что значит, даже
каждый пятый в Химках, а с учетом того, что очень многие не просто не верят, выборы не пришли, значит, еще больше, ее уважают. Я не являюсь адвокатом никого, ни Верзилова, ни Пусси Райт, ни Жени Чирикова, хотя я лично ее уважаю. Но я вам хочу сказать, что конвейер по производству оппонентов, а иногда и врагов власти, запущен.
Угу.
И закон количества-качества, перехода количества в качество, еще никто, никому отменить общефилософский закон, но общемировой, никому отменить не удалось.
Это же марксизм.
Ложные. Вы отрицаете марксизм?
Одно нет, другого не отменяет.
Сейчас все отрицают марксизм.
Я хотела бы, чтобы сей спор уже перенесся за, к сожалению, границы нашей студии. Я благодарю Геннадия Гудкова, политика, который был с нами. А также политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Они покидают эту студию. Ну, а мы продолжаем наш разговор о самых важных событиях дня сегодняшнего. И сейчас на видеосвязи с нашей студией журналист, который следит за тем, что происходит в мире автомобилей, и не только, Андрей Гречаник. Андрей, добрый вечер.
Добрый
вечер. Сейчас звук у нас появится, и я надеюсь, мы сможем пообщаться. Потому что возвращаемся мы к тем делам, которые расследовались на протяжении нескольких лет, и тем не менее точка в них не поставлена. Речь идет о том, что адвокаты семьи, погибшей в ДТП на Ленинском проспекте Москвы с участием автомобиля «Лукойла», решили добиться возобновления расследования дела для установления виновника аварии. Андрей, буквально пару слов о том, давайте напомним, собственно, не о самом ДТП, оно довольно громко обсуждалось, о том, кто же был признан виновным в этом ДТП. Пожалуйста.
В самом деле, дело действительно давно произошло. Это было 25 февраля 2010 года. Вроде как точка в этом деле уже была поставлена. И виновницей признали погибшую Александрину, которая была за рулем Citroen C4. Но теперь адвокаты решили возобновить это уголовное дело. По той простой причине, что здесь были найдены формальные признаки неправомерно закрытого дела. То есть в связи со смертью нельзя... нельзя, как решил Конституционный суд, прекращать это уголовное дело. Поэтому оно было возобновлено. Естественно, адвокаты, которые защищают свою сторону, будут пытаться убедить каким-то образом судебные инстанции в том, что есть еще какие-то дополнительные моменты, которые могут придать делу другой вид.
Ну, а теперь мы переносимся к другой информации. Я уже в начале этого часа сказала о том, что мы объясним, почему пробок вполне вероятно на столичных улицах станет меньше, потому что президент нашей страны решил не злить москвичей, ну и, соответственно, не повторять тех инцидентов, которые происходили в Санкт-Петербурге, когда там был с визитом Дмитрий Анатольевич Медведев, и, соответственно, совершать свои перемещения не наземным автотранспортом, а по воздуху. Впрочем, Александру Гамову, журналисту «Комсомольской правды», удалось записать официальный комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Я надеюсь, что этот комментарий готов, и мы его сейчас услышим. Пожалуйста.
Например, вот сегодня наследный принц Эмиратов. Да? Визит государственный, неофициальный, поэтому никаких церемоний не требуется. И они проводят встречу в загородной резиденции Огарева. Работа здесь работает.
А это его инициатива? Или...
Его инициатива.
И когда он именно принял такое решение?
Ну как, он достаточно давно уже. Ну я точно не могу сказать, но уже так определенное время.
И как долго это решение будет действовать?
О, это же связано с тяжелой ситуацией на Москве. Московских дорогах полностью отказаться от передвижения кортежем, конечно же, невозможно. Но там, где можно сократить это передвижение, он склонен к тому, чтобы сократить.
Секретаря президента Дмитрия Пескова прозвучал на радио и телевидении «Комсомольская правда». И, Андрей, как ты считаешь, все-таки, если первые лица государства сказали, что да, действительно, мы не будем уже перемещаться, ну, насколько это возможно, конечно, в нынешних условиях, по московским улицам для того, чтобы не нервировать водителей, ну, наверное, и по улицам Санкт-Петербурга тоже, все-таки это в какой-то степени улучшит ситуацию на московских и питерских дорогах?
Вы знаете, можно двояко к этому относиться. С одной стороны, это очень хорошо, что руководители стараются хоть как-то сделать так, чтобы ситуация на дорогах, без того очень сложная, стала ну, чуть менее напряженной. Тем не менее, действительно проезд кортежем, когда перекрывается часть улицы, он очень сильно затрудняет движение, но происходит это, как правило, где-то в северо-западных частях столицы. Вся страна от этого не страдает, хотя уровень раздражения очень высокий, он выливается за пределы географически тех участков, где все это происходит. Мне кажется, ситуация улучшится незначительно, потому что ну, действительно не так и сильно влияет проезд кортежа на картину пробок в столице или в Санкт-Петербурге в целом. Но хотелось бы услышать, что у нас снижаются пробки и заторы на дорогах не потому, что чиновники или высшее руководство страны перестает пользоваться мигалками и иными способами беспрепятственного проезда, а благодаря правильным мерам по организации дорожного движения.
Спасибо. Андрей Гречанник был с нами на видеосвязи со студии телевидения и радио, соответственно, «Комсомольская правда». Завтра в утреннем эфире мы продолжим обсуждение этой темы. Подобные меры приведут ли к тому, что будут разгружаться столичные трассы? Ну а сейчас в студии журналист регионального отдела «Комсомольской правды» Антон Арасланов.
Добрый вечер.
Да. И вечер, у нас есть сразу две информации, но очень мало времени. Давайте начнем схематично, наверное. На сайте kp.ru в газете «Комсомольская правда» об этом можно будет прочитать более подробно. Итак, судьба россиянки Анны Медведевой, которую
да,
убили
мы все
в
следим
Швеции.
За этой страшной совершенно историей. История произошла в воскресенье. Многие, я напомню просто, да, в двух словах, что девушку из Мурманска, которая жила в Норвегии, убил гражданский муж, швед, якобы за то, что хотел, чтобы сын их годовалый жил с ним. Хотя у самого уже там четверо детей, как говорят друзья, у него два хобби – путешествия и дети, вот такие вот оригинальные. А новость, которая пришла к нам сегодня из Швеции. Многие думали и гадали после вот этого жуткого совершенно убийства, в котором он так и сознался, этот Микаэль, что же будет с судьбой самого мальчика.
Так годовалый вот сегодня, ребенок,
да, годовалый, да, мальчик, совершенно верно, сегодня утром его из Швеции самолетом перевезли в Норвегию к бабушке и, соответственно, к тете. Какое-то время он будет жить с ними. И сейчас, по информации наших корреспондентов там на месте, сейчас они добиваются того, чтобы мальчику таки дали российское гражданство, хотя еще летом подавали документы на то, чтобы дать шведское гражданство по отцу. Ну, сейчас ситуация, естественно, поменяется, и пока у мальчика фамилия отца, ну, вот сейчас родственники делают все для того, чтобы фамилию оставили Медведев парню. То есть вот пока, по крайней мере, вот для мальчика ситуация складывается таким образом. И в дальнейшем есть надежда на то, что его родственники будут оформлять, соответственно, опеку, там усыновление, какие-то такие процедуры будут происходить.
Сейчас мы переносимся теперь уже из Швеции, не в Норвегию, куда отправляют сына убитой россиянки Анны Медведевой. Мы переносимся с вами в... под Ипатово, где сегодня ночью попал в дорожно-транспортное происшествие автобус рейса Москва-Махачкала. Там погибли 5 человек, пострадали 39. У нас есть комментарий губернатора Ставропольского края Валерия Зеленкова. Давайте мы его услышим, пожалуйста.
Вообще надо предложение такое внести, чтобы в ночное время перевозки запретить людей возить. Ну что это такое? Бьются совсем посторонние люди. Поэтому вы поосторожнее.
Итак, это был губернатор Ставропольского края Валерий Зеленков, который после этого страшного ДТП, это крупнейшая за последнее время на юге России авария, выступил с таким предложением, чтобы запретить пассажирские перевозки в ночное время.
У нас, как всегда, что-то случается, и все, давайте разом вот одним решим проблему, и все не будет. Ночью произошла авария. Давайте ночью
запрещать. А кто виновник в итоге?
Сейчас очевидцы говорят, что вроде как виноват водитель автобуса, потому что его повело. Ну, собственно, а что могут на слова очевидцев? Очень сложно как-то опираться, потому что люди, понятное дело, в шоке. Люди сейчас размещены там в ДК, кто в больнице. 5 человек погибли. Очень страшная совершенно автокатастрофа. По предварительной информации из ГИБДД, которая есть, говорят, что виноват водитель двенашки, которая выехала на встречную полосу. Да, и лоб в лоб,
и спровоцировала эту аварию. Антон Арасланов и Елена Фойна были в эфире. Спасибо всем, кто был вместе с нами.
Картина дня на радио КП.